Гилберт Кейт Честертон. Рассказы об отце Брауне. Неведение отца Брауна. Сапфировый крест. Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них, он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания, разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглые цветы его лица и черноту эспаньолки, которые больше бы пристали брыжи елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком заряженный револьвер, под белым жилетом удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой — умнейшая голова Европы. Это был сам Валантен, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи. Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук-ван-Холланда, и решила, что он поедет в Лондон. Туда съехались в те дни католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантен не знал еще, кем он прикинется — мелкой церковной сошкой или секретарем епископа. Никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо. Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир. И, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина. Но в лучшие, то есть в худшие, дни Фламбо был известен не меньше, чем Кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. Об его великаньих шутках рассказывали легенды. Однажды он поставил на голову следователя, чтобы прочистить ему мозги. Другой раз пробежал по Рю-де-Ривали с двумя полицейскими под мышкой. К его чести он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал, он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов. Обслуживал он их очень просто. Переставлял к их дверям чужие бидоны. Большей частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом. Несмотря на свой рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантен прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника еще далеко не все. Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик. Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог — своего огромного роста. если бы меткий взгляд Валантена остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедля. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше, чем кошка на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил. В поезде же с ним ехали только шестеро. Коренастый путеец, направлявшийся в Лондон. Три невысоких огородника, севших на третьей станции. Миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест. Глаза его были бесцветны, как северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клёцками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантен, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал. Он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет настоящую серебряную вещь с синими камушками. Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантен от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантен ни говорил, он искал взглядом другого человека. В бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже 6 футов. В знаменитом преступнике было 6 футов 4 дюйма. Как бы то ни было. Вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится. Потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь, небольшая и чистая, поражала внезапной тишиной. Есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет. А в центре одиноко, словно остров в Тихом океане, зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо. Все привлекало в нем. И деревья в катках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий. Вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантен остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы. Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то, и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона, похоже на сына убийства. Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное. Аристид Валантен был истый француз, а французский ум — это ум и ничего больше. Он не был мыслящей машиной, ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фатализма. Машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облекают прописные истины в плоть и кровь. Вспомним их революцию. Валантен знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина. Только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзила-оборванца в Уимблдоне до атлета Кутилы в отеле «Метрополь». Когда Валантен ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, не в банки, полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует. Стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. «Если у вас есть ключ, — говорил он, — этого делать не стоит. Но если ключа нет, делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать. Почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантен почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе. Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался. Он заказал яйцо всмятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки. А однажды собрал толпу к телескопу, чтобы смотреть на мнимую комету. Валантен считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник — творец. Сыщик — критик», — сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый. Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где соломки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал, в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики. Не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантен крикнул лакея. Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик, ценивший простую, незамысловатую шутку, предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, лохнул и проснулся. — Вы всегда шутите так тонко, — спросил Валантен. — Вам не приелся этот розыгрыш? Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее. Взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился. Вдруг лакей захлебнулся словами. «Я вот что думаю», — затараторил он. «Я думаю, это те священники, те двое», — пояснил лакей, — «которые стену супом облили». «Облили стену супом?» — переспросил Валантен, думая, что это итальянская поговорка. «Вот, вот», — волновался лакей, указывая на темное место, — «взяли и плеснули». Валантен взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет. «Да, сэр», — сказал он, — «так оно и было, только сахар и соль тут, наверное, ни при чем. Совсем рано, мы только шторы подняли. Сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие и приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки. Он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате, выбегаю, смотрю — пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал. Они свернули на Карстейр-стрит». Валантен уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял — во тьме неведения надо было идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице.